Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева меня зовут. Друзья, всех приветствую. Напоминаю, телефон для ваших звонков +7 495 95 95 91 2. Также можно писать нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Обсудим главные новости, которые есть к этой минуте. Начнем с того, что утверждена новая структура активов Фонда национального благосостояния. Теперь невозможно инвестировать в долларах. Максимальная доля юаня будет составлять 60%, золото 40%, ну а остатки же на счетах в фунтах стерлингов и японских иенах будут обнулены. Сейчас об этом поговорим и о том, на что это в итоге повлияет. Руководитель Центра политических исследований Института экономики Ирана Борис Шмелев со мной на связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте напомним нашим слушателям, объясним, да, если вдруг не очень понятно, почему в принципе была необходимость утвердить новую структуру активов фонда.
Новая структура фонда безопасности, которая утверждена недавно, отражает реалии геополитического положения России. Конфликт между Россией и Западом и, соответственно, использование финансов в качестве мощного средства давления на Россию вынуждает Москву пересмотреть свою прежнюю политику, отказаться от хранения своих активов в долларах, евро, фунтах, то есть в валютах западных стран, с тем, чтобы минимум снизить риски давления на ее политику. И в настоящее время, когда Россия развернулась в сторону азиатских стран, в сторону сотрудничества с Китаем, естественно, она обратилась к китайской валюте, к юаню, как резервной валюте, которую можно использовать. Ну и плюс, естественно, к золоту, которое является универсальным средством, платежным средством, которые в такие сложные моменты на мировой арене, в сложные моменты, которые характеризуют положение страны, являются наиболее, пожалуй, адекватным способом хранения своих активов.
Ну, получается, самая главная задача – это снизить риски, о чем вы сказали, и вот да. Утверждение новой структуры – эта мера, ну, ожидается, по крайней мере, что она будет достаточно эффективной и выполнит эту задачу.
Ну, трудно сказать, насколько она будет эффективной, жизнь покажет.
Пока
рано делать такие большие выводы, поскольку все-таки доллар там, евро как универсальные средства, платежные средства, они используются в течение многих лет, была отработана структура, там всякая методика и так далее и тому подобное. С юанем здесь посложнее будет, но тем не менее у России просто не остается выбора, кроме как повернуться в сторону юаня.
Да, получается, мы подстраиваемся под те реалии, которые сегодня есть. Но, получается, да. Активы стали более гибкими, потому что если, да, мы к цифрам еще раз обратимся, я напомню, что ранее доли юаня и золота составляли 30%, да, если про юань мы говорим, и 20%, если про золото, а теперь, получается, это максимальная доля, опять же, могут быть нулевые значения, могут быть вот максимальные, да, это 60-40%, то есть действительно гибкость мы наблюдаем.
Ну, я бы не стал здесь использовать слово гибкость.
Так, а что лучше?
Я бы здесь использовал слово необходимость.
Необходимость
вот создания именно такой структуры, поскольку гибкость – это когда в корзине несколько валют. Вот тогда это гибкость, как это раньше были и фунт стерлингов, и иены, там, и доллар. И можно было как-то варьировать там в швейцарские франки. А сейчас мы привязаны только будем к юаню и к золоту. Золото – это, конечно, надежное средство, платежное средство и средство хранения активов, но оно достаточно сложно ликвидно. Понимаете, это надо превратить золото в конкретные валюты. Это не так все просто. Вот, доллары ты со счета взял, перекинул с одного счета на другой, а золотом здесь еще несколько сложнее. Но, тем не менее, это отражение реалий, в которых сейчас находится Россия. И Россия тем самым старается ослабить позиции доллара и в рамках своей политики многополярного мира.
Помимо снижения рисков, о которых мы уже с вами сказали, Борис Александрович, какие еще последствия мы будем наблюдать вот таких вот изменений, ну, в целом, то есть как на состоянии российской экономики данное решение будет отражаться?
Ну, я думаю, что на состояние российской экономики непосредственно это отражаться не будет, но просто мы оказываемся очень жестко привязаны к одной китайской валюте. И мы так или иначе связываем судьбу российской экономики с судьбой китайской экономики. Если китайская экономика будет успешно развиваться и юань будет крепкой валютой, это один разговор. Если же начнутся большие проблемы в китайской экономике, то это будет другой совершенно разворот событий, и это скажется, соответственно,
негативно,
да, и на негативно скажется и на российской экономике. Конечно, это никакой тут катастрофы не произойдет, но тем не менее с этим нужно считаться.
Ну вот, смотрите, понятное дело, что третьи страны порой могут как-то повлиять на геополитическую обстановку, но сам Китай, по идее, нас не должен никаким образом здесь подвести, правильно? То есть это все-таки правда укрепление некого сотрудничества и экономических, в том числе, отношений.
Дело-то ведь не в том, что Китай нас подведет или не подведет. Я думаю, что сознательно такой политики Пекин не проводить ведется. Не будет. Да, но экономика, она имеет свою динамику развития, у нее есть своя логика, которая не всегда подотчетно находится под влиянием политики властей. Здесь могут быть всякие варианты. Поэтому здесь тоже это нужно учитывать.
Да, это важный момент. Есть еще одна интересная новость с золотом связанная. Дело в том, что центральные банки стран закупают золото темпами, которые ранее фиксировались только в 1967 году, то есть, да, несколько десятилетий назад. Получается, рекорды бьют, и больше всего скупают крупнейшие покупатели. Это Россия и Китай, собственно говоря, о которых мы говорим. Получается, все логично, все здесь ожидаемо, если мы связываем одну новость с другой в каком-то смысле.
Да, да, это продолжение вот той политики, которая, или той геополитики, которая складывается сейчас вокруг России и вокруг Китая. Поскольку перевод активов в золото снижает риски воздействия на российские активы за рубежом. То, что сейчас проделано на Западе с российскими активами, они говорят о том, что хранить их там нельзя, что лучше всего, конечно, хранить где-нибудь здесь в запасниках в России. Это надежно. И поэтому принято решение об увеличении доли золота. Но это, как я сказал, имеет и обратную сторону свою. Вот. Но здесь просто деваться некуда. Нужно подстраиваться к реалиям. Я думаю, что это нужно было делать давно. Это нужно было сделать еще до
начало спецоперации, санкции, да, и прочее.
Тогда бы мы не оказались в таком положении с нашими активами, в котором мы оказались сейчас.
Да, вот, да. Возможно. Тут, конечно, тяжело предугадать, наверное, на 100%, да, как показывает практика. Иногда мы готовимся к одному, получается, немного по-другому.
Когда речь идет о таких действиях со стороны государства, это можно было вполне предугадать и просмотреть. Есть хороший закон в политике, да, в политике. Надейся на лучшее, готовься к худшему.
Это не только в политике, мне кажется, Борис Александрович. Это такой вообще менталитет у нас тоже. Мы всегда готовимся к лучшему, к худшему, точнее, надеемся на лучшее.
Но это правильно, как это говорилось, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Не зря же такие поговорки.
Ну да. Поэтому, конечно, все это можно и нужно было предусмотреть, просчитать. Ну, как это тут уже поезд ушел, и надо исходить из реалий. Вот реалии таковы, что это, как мне кажется, единственное правильное решение, которое сейчас принимается в России.
А в 2023 году, как вам кажется, темпы будут, получается, вот да, по поводу закупки и покупки золота будут еще выше, цифры будут еще больше. То есть, если сейчас это рекорд, считая с 1967 года, получается, в 2023 может быть новый рекорд быть или нет?
Ну, я думаю, что Россия, Национальный банк, который раньше достаточно сдержанно занимался скупкой золота здесь у наших российских золотодобытчиков, я думаю, он будет проводить более активную политику в этом плане. И скупка золота – это своеобразная форма инвестирования со стороны государства в российскую экономику. Российскую экономику надо насыщать деньгами, с тем, чтобы она крутилась, вертелась, с тем, чтобы поддерживать на определенном уровне, достаточном уровне покупательную способность и инвестиционные возможностей страны. Я думаю, что, наверное, скупка золота будет продолжаться, и здесь будут решаться сразу несколько задач.
Угу. Вот по поводу скупки и статистики, да, кто больше покупает, на самом деле данные есть разные. Некоторые аналитики также отмечают, что Турция покупает большое количество золота, да, и увеличивается вот этот объем. Также некоторые отмечают Узбекистан и Катар. Вот что мы можем сказать помимо России и Китая, кто действительно заинтересован в том, чтобы наращивать покупки, да, и покупать больше золота?
Я думаю, что те развивающиеся страны, у которых валюта не очень на сегодняшний день крепкая, и которые опасаются за свое геополитическое положение, они как раз и стремятся свои активы трансформировать в золотой запас. Угу. Это, в общем-то, беспроигрышно.
То есть в Турции тоже не все стабильно в этом плане получается,
ну,
сейчас?
Конечно, да. Ну, там высокая инфляция, она тоже опасается каких-то последствий за свою политику, поэтому золото – это всегда гораздо более надежно, чем те вары, которые приходится хранить в иностранных банках. Но! И здесь одно «но». Если я храню свои активы, скажем, в долларах в виде трежерис, вложенных в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки, которые лежат в американских банках, я имею хотя бы там 2% в год с них. И поскольку суммы огромные, то и эти 2%, трансформированные в конкретные деньги, тоже суммы получаются большие, миллиарды долларов. А золотой запас, который лежит здесь у нас в России, в Москве, он лежит мертвым грузом, он ничего не дает. Он только, наоборот, требует расходов на сохранение, на охрану. И это тоже надо иметь в виду.
Угу. Борис Александрович, давайте будем рассчитывать, что 23-й год будет более надежным, да, вот в этом смысле, пусть оно так и будет. Да, я думаю, что никто не против. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и спасибо большое за то, что нашли время побеседовать. Руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Двигаемся дальше.